Добрый вечер всем любителям Аюрведа Радио. Наш прямой эфир опять немного задержался, за что я приношу свои извинения. Так уж устроен этот мир, что все материальные вещи периодически выходят из строя, в том числе и интернет-связь. На связи с нами, однако, каждую среду готов быть Дмитрий Высоцкий, чтобы помочь вам в разрешении проблем и насущных вопросов. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вас не очень расстроила наша задержка с выходом в эфир?
Ну, не очень.
Хорошо, если тогда настроение по-прежнему ваше положительное, я предлагаю начинать зачитывание вопросов.
Давайте начинать.
Я только напомню, что тема нашей беседы «Давайте поговорим о...» Ваши вопросы вы можете присылать прямо сейчас к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Также вы можете лично дозвониться к нам по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. И первый вопрос, который пришел к нам, от Лены. Лена пишет: «Мне почти 23 года. У меня было несколько довольно серьезных отношений с парнями, но как-то все заканчивалось. Последние отношения закончились в ноябре прошлого года. Я хотела бы новых отношений, но немного устала от них и не знаю, когда буду готова. Потому что, мне кажется, опять будет одно и то же, и нет сил и желания терпеть какое-то безответственное поведение парней. Мне бы хотелось узнать причину, почему так происходит в моей жизни, и когда будут изменения, и что же мне менять».
Спасибо большое за вопрос. Сегодняшняя молодежь с трудом понимает, что необходимо делать, как создавать семью, что для этого необходимо, чтобы создалась хорошая семья. Я понимаю эти проблемы. В их возрасте я тоже особо не задумывался над этими проблемами. Мне казалось, что все должно быть и так хорошо, все сложится удачно. Вот такой был оптимизм какой-то юношеский. Вот, поэтому часто мы как-то разочаровываемся. Девушки, они вот, судя по написанному девушкой письму, она такая романтическая натура. Вот, и, возможно, она себе часто придумывает молодых людей. Она встретила какой-то парнишка, ей понравился. Симпатичный, все хороший, хорошо говорит. Вот, и дело за малым осталось немножко придумать, дорисовать себе какую-то картину. Вот. И потом мы влюбляемся в эту картину, которую сами себе нарисовали, и потом потихонечку, постепенно, со временем разочаровываемся в этом. Вот это как бы причина разочарования. Потому что мы принимаем человека не такой, какой он есть на самом деле, а такой, каким бы мы хотели его видеть. В этом проблема. Вот. Это понятно, что, точнее, даже не то, что понятно, и печально очень сильно, что девушка в таком возрасте юном уже как бы устала от отношений. Это как бы не очень хорошо, потому что девушка должна быть оптимистична, должна быть вдохновлена отношениями, любовью, потому что если девушка не вдохновлена, то как будут юноши вдохновлены, с другой стороны? Что для этого нужно делать? Надо развивать женские качества в себе. Нельзя вступать в такие вот скоротечные отношения. Не нужно бросаться как в омут с головой в эти отношения. Поэтому нужно требуется более серьезный подход к отношениям. Вот я бы это посоветовал бы применять в практике. То есть смотрите, изучайте молодых людей сначала. Вот. И когда вы лучше их поймете их качества, узнаете какие-то рекомендации, может быть, от родственников, от друзей, услышите какие-то слова про них, то вам будет легче разобраться, тот ли это человек, с кем бы вы хотели быть вместе. Вот. И если вы принимаете этого человека и говорите: да, этот человек мне очень нравится, я готова с ним строить свою судьбу дальше, связать свою судьбу, то в этом случае, конечно же, вы принимаете недостатки какие-то и готовы терпеть эти недостатки, вот, и пытаться вместе с ними работать. Вот. Спасибо вам большое за вопрос.
А вот интересно, а каким же образом девушке можно развивать в себе эти женские качества, женскую силу? Хотя бы парочку примеров можно услышать? Было бы интересно.
Спасибо большое. Хороший вопрос. Как же женщине развивать женские качества? Ну, вот нужно понять, какие сначала качества женщине являются женским. Например, пробиваться на работе, карьеру делать – это не совсем не женское качество. Женские качества – это послушание в первую очередь, умение служить мужчине, умение заботиться, любить, сострадание, материнские качества также присущи, это женские качества. И вот эти качества нужно развивать женщине. Я так вот сразу, конечно, может быть, не вспомню все качества женские, но вот какие-то, вот, может быть, я перечислил из них. Как их развивать? Нужно просто уделять этому внимание. То есть вы когда знаете женские качества, например, знаете, например, женщина, она должна быть мягкая, например, в общении. Грубая речь, например, портит семейные отношения, любые отношения портит, когда женщина грубо говорит. Сейчас модно стало, когда женщина, например, матом ругается в обществе молодых людей, например. Они так вот разговаривают на матерном языке. Вот. Это плохой признак тоже. У нее, значит, скорее всего, у нее счастливой семейной жизни у нее не будет. Вот. И вот эти вещи можно просто исправить. Просто можно сказать, что, например, нужно ласковую речь вырабатывать, стараться обращать на это внимание дополнительное. Вот. Если у вас, может быть, не очень ласковая речь. Вот. Говорить нежным голосом. Голос должен быть нежный. Нужно развивать в себе сострадание, сочувствие, быть внимательным к своим близким, замечать какие-то проблемы у них, чтобы помочь им в нужный момент, как бы была возможность что-то сделать для них хорошее. Вот. Таким образом у вас будут развиваться эти качества. Они, у всех женщин они есть естественным образом. Поэтому ну, для них это развивать не очень сложно, на самом деле. Просто надо замечать эти вещи и пытаться их развивать в себе. Вот и все, не так сложно.
А вот Лена как раз пишет, что ее угнетает безответственное поведение парней. Если парень не хочет брать на себя ответственность, девушке зачастую приходится, как многие утверждают, вот, брать на себя ответственность и роль лидера в отношениях. Что можно посоветовать в этом случае?
На самом деле только кажется, что девушка более ответственная, чем юноша. Дело в том, что существуют одни и те же качества, которые проявляются у мужчин и женщин по-разному. То есть одно и то же качество проявляется по-разному у мужчин и женщин. У мужчины все очень просто, у него все как бы снаружи, все явно, все видно, все качества. У женщины эти же качества они носят такой скрытый характер, то их сразу не заметишь, этих качеств. Например, чтобы было понятно, пример такой, да, что мужчина, когда, например, ответственность мужчины, это у женщины выражается в послушании. Если мужчина не ответственный, значит, женщина непослушная. Вот это одно и то же качество, которое проявляется у женщины и у мужчины. То есть, на самом деле, женщина почему такая вот ведет себя более ответственно, чем мужчина? Потому что у нее просто беспокойный ум. Потому что она переживает, потому что она понимает, что если она что-то не сделает, то вот это беспокойство в уме, оно просто разорвет голову ей. Вот, поэтому она старается там помнить обо всем, там, и делать, пытаться там как-то вот так вот. Но это не ее природа, как бы, быть вот... Именно природа в ответственности женщины, именно в послушании, что она готова выполнить, допустим, какое-то решение мужа своего, воплотить, быть послушной. Это не значит, что надо быть как бы рабыней там или... как бы перестать самой думать головой. Нет, это, об этом мне речи не идет. Но быть послушной, то есть вместе принимаете какое-то решение, но если муж, например, сказал, говорит, нет, будем делать так все-таки, вы должны уметь принять это решение и выполнять вместе с ним. Это очень благоприятно для всей семьи, потому что, во-первых, если даже мужчина ошибается в своем решении, то он таким образом учится принимать на себя ответственность и принимать решение. Вот. А второй момент – это женщина вырабатывает качество в себе послушания и, соответственно, ответственности. У обоих получается ответственность, у обоих растет. И семейная жизнь увеличивается, улучшается, укрепляется семья таким образом. Мужчина очень ценит такое отношение женщины, когда начинает наслушаться его. Потому что тогда он чувствует себя настоящим мужчиной, чувствует себя, что его ценят, что он как бы он представляет, как мужчина, он представляет из себя ценность в семье. И это очень важно, это очень сильный стимул для того, чтобы мужчина развивался как личность, как мужчина непосредственно. Угу. Спасибо большое.
Мне понятно, что женщинам для того, чтобы привлечь ответственного мужчину, нужно изначально в себе развивать послушание. И я и все слушательницы, которые сегодня с нами в эфире слушают этот эфир, будут стараться это делать. Спасибо вам за такой совет. Я перехожу к следующему вопросу. Он такой вот довольно практичный. Пришел он от Оли, насколько я вижу. Оля спрашивает, как влияет на плод посещение беременной кладбища? Имеется в виду день, когда все поминают усопших родственников.
На плод не влияет посещение кладбища, на плод влияет атмосфера. Атмосфера, в которой он находится. Но если вы на кладбище приходите, там все рыдают, плачут, какое-то горе сильное такое, то это, конечно, плохо скажется на плоде. Но если какие-то возвышенные эмоции, то есть как бы можно поминать своих усопших родственников по-разному. Если какие-то возвышенные эмоции, какая-то благодарность может быть, какое-то такое чувство, это хорошо, ничего страшного в этом нет. То есть на само посещение кладбища оно не влияет на плод особо. Вот. Но вот именно эмоции ваши, очень важные эмоции, как вы относитесь, расстроены вы там, плачете, или же там вы как бы веселитесь, либо с хорошим настроением. То есть вот эти вот, плод, он чувствует настроение близких, особенно мамы своей, и окружающих людей тоже чувствует это настроение. Поэтому, конечно же, просто надо. И поэтому он музыку чувствует. То есть не сама даже музыка, вот эти вот ритмы, а именно настроение музыки само он ощущает. Вот, и это влияет на него сильно очень. Спасибо большое.
Вот у нас в продолжении темы детей спрашивает Юра. Нужно ли крестить ребенка, если родители увлекаются ведической культурой, а родственники настаивают на крещении в православной церкви?
Ну, ничего страшного в этом нету, можно покрестить.
Угу.
Никакой проблемы в этом нет. Я не вижу никакой проблемы. Я тоже крещенный. У меня дети крещенные, и жена у меня тоже крещенная. То есть у нас практически вся семья у нас крещенных. Ну, кроме младшего нашего, пока еще не крестили его. Вот. Просто нужно понимать, что вообще крещение, на самом деле, оно изначально давалось, это был выбор человека. Вот. Сейчас там из-за того, что в средние века была очень высокая детская смертность, и для того, чтобы дети шли как бы в рай по христианской традиции, вот, начали крестить младенцев тоже. Вот. Но это на самом деле как бы не совсем правильно, потому что вера это на самом деле это выбор, добровольный выбор человека должен быть. Выбирать. И он выбирает либо восточная традиция, либо какая-то христианская, некая не принципиально. Господь принимает любую жертву, любое хорошее к нему отношение принимает Господь с радостью, конечно же. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Да, мне тоже кажется, что крещение – это замечательно, ничего, по крайней мере, страшного не случится. А я перехожу к следующему.
Да нет, не то, что не страшно, наоборот, хорошо это.
Да, хорошо.
Страшно не то, что... То есть в любом случае атмосфера, которая царит, допустим, в храме, которая вот этот, понимаете, возвышенный дух во время крещения, когда родственники молятся, там, допустим, читают молитвы, это очень хорошо, то есть благоприятно сказывается, очень благоприятно на ребенке тоже сказывается. Такая атмосфера возвышенная, она закладывает определенный, и делает такой глубокий отпечаток закладывает в ребенке. Понимаете, это важный момент, это всегда хорошо, это положительно всегда. Неважно, какая традиция на самом деле, это всегда хорошо. Если человек помнит о Боге, это уже хорошо в любой традиции.
Угу, спасибо. А следующий вопрос к нам пришел такой вот большой. Я пока пыталась его прочитать, но чувствую, все-таки в прямом эфире у нас это все произойдет, первое чтение вопроса. Попробуем постепенно к нему перейти. Ольга пишет. «Я выросла у бабушки, которая дала мне много любви и старалась заменить мне родителей как только могла. Мама отвезла меня к ней, когда мне было 4 месяца. Отца я не знала. Он был тайной нашей семьи. О причинах развода я лишь могла догадываться, а так как с матерью у нас нет дружбы, хотя уже и войны, я никогда не могла спросить ее о нем. Это бы лишь привело ее в ярость и в серьезный конфликт со мной». Я лишь догадывалась, кто он мог быть. Почти 20 лет назад мы переехали за рубеж. Мысль об отце меня не очень тревожила, но когда я 2 года назад приехала навестить впервые родину, я с трудностями, но нашла его. Хотела с ним познакомиться, узнать о себе больше. Он пришел на встречу, и с первого момента мы стали друзьями. Я встретила доброго, веселого, спокойного человека. Я ему не задавала вопросы, почему он не был рядом, не видел, как я росла. Я догадывалась, что это был он, кто не хотел этого. Ему было 17, когда я родилась, и наверняка он был напуган обязанностями родительства. Мы еще несколько раз встречались, перезванивались, дружили. Месяц назад он умер. Для меня слишком быстро. По ведическим советам я ставила перед его фотографией ежедневно свечи, еду. Собиралась также посадить дерево в его имя, молилась за него, чтобы ему там было светло и легко. Мать узнала о моей скорби, и до меня донеслись слухами ее истории о том, с какой яростью отец отказывался от отцовства. Что там все происходило, я не хочу сейчас описывать. Но в любом случае он жил всегда напротив нас и ни разу не интересовался мной. И о какой-либо помощи мне для меня не было и речи. Мама не может понять, как я сейчас могу его любить. Чувствую ревность и зависть с ее стороны. Хотя я бы очень хотела дать свою любовь и ей, но она ее не принимает. Мы чужие. С ее чувствами я уже разобралась, я спокойна. Ведь я не знала, что было тогда 35 лет назад между ними. Но у меня охладились чувства к отцу. У меня нет чувства скорби, нет чувства любви к нему. Так же, как и чувство зла, ненависти. Пропало чувство заботы ставить перед его фотографией свечу или еду. Не могу за него молиться, но и не ругаю его совершенно. Какое-то безразличие, даже не холод лежит в сердце к нему. Что-то вроде хорошо, что познакомились и больше не будет. Правильно ли это? И последний маленький абзац. Когда я его нашла, у меня сразу же восстановились мои отношения с мужским полом. Хотя я и не думала, что что-то неправильно. Я стала женственней, уверенней. Возможно ли, что сейчас в подсознании опять разрушилось представление о близком человеке мужского пола, что может опять повлиять на отношения с мужчиной? А мне семью нужно строить. Такое письмо от Ольги.
Ну, я так понимаю, это не вопрос, это просто какой-то комментарий. И мне, от меня требуется тоже какой-то комментарий к этому письму.
Ну, вот. Вопросов
мне здесь, письмо да. очень понравилось. Мне кажется, такое реализованное письмо, и написано все правильно. Я даже не знаю, что добавить, потому что все она раскрыла очень хорошо и полно. Потому что действительно необходимо восстановить отношения. Вот этот момент, почему у нее прервались этот, внутри такое, как бы эти отношения с отцом. Это осквернение ума, просто-напросто. Осквернение ума. Мать просто осквернила ум. Рассказывать какие-то вещи. Потому что бывает часто, что мы... Ну, многие люди ошибаются. Мы в том числе не исключение. Все мы ошибаемся. Иисус говорил, кто без греха, бросьте камень. Вот поэтому нужно уметь прощать всегда. Иначе как мы будем рассчитывать на то, что нас простят когда-нибудь? То есть мы должны научиться прощать. Вот. И, конечно же, это отношение к мужчинам, оно строится через отца, естественно. Если вы будете поддерживать это отношение с отцом какое-то, вот, доброе отношение к нему, то у вас будет очень хорошее отношение вообще с мужчинами, в принципе. Это очень это правильно, это хорошо. Надо так действовать. Вот. Это осквернение постепенно уйдет у вас. Потому что нужно просто понимать, что всегда есть за что зацепиться, что можно, где-то можно преувеличить немножко, где-то можно что-то преуменьшить, какие-то заслуги. Вот и получается такой нелицеприятный образ. Вот, мать очень сильно обижена на него, потому что, видать, она была к нему привязана сильно, это для нее был сильнейший удар на то, что он ее бросил там. И вот до сих пор, вот видите, сколько лет прошло, она уже взрослая женщина, уже не молодая девчонка, вот, а обида до сих пор такая сильная и живая осталась с ней. Вот. И дай бог, чтобы она, когда уже будет уходить из этого мира, чтобы все-таки она простила своего мужа. Иначе будет тоже такая серьезная будет проблема в будущем. В следующих жизнях, возможно, будут какие-то проблемы у нее из-за этого. Вот. Поэтому вам вот, это вот, то есть вы на правильном пути стоите, вот так и надо действовать. То есть старайтесь относиться к нему очень хорошо. Это его проблема. Всякие грехи, которые то, что он отказывался, это его проблемы. Ваши, вы не берите на себя эти проблемы. Возьмите на себя все хорошее от него. Вот это самое правильное. Спасибо большое.
Мне тоже понравилось это письмо, особенно как Ольга описала отца, которого она встретила уже спустя многие-многие годы, и как доброго, веселого, спокойного человека. И мне кажется, действительно, Ольга подсознательно знает все ответы на свои вопросы и находится на правильном пути. Я, Оля, считаю вам... Не считаю, а желаю вам всего хорошего, чтобы у вас все в жизни замечательно сложилось. А следующий у нас вопрос попроще. Он такой насущный, спрашивает Ева. И вы как раз вот, Дмитрий, пожалуйста, скажете, то ли вы на него ответите, то ли мы переадресуем его кому-то другому. Ну вот, Ева пишет, я делаю свой яблочный уксус. Скажите, пожалуйста, что веды говорят о лечении уксусом и в каких гунах этот продукт?
Ну, он кислый уксус, насколько я понимаю. Думаю, скорее всего, это гуна страсти. Ну, мне так кажется. Хотя лучше, конечно, уточнить у аюрведистов, специалистов по этому продукту. Вот. И, ну, я знаю, что некоторые лечатся уксусом. Я сам, честно говоря, никогда не применял это средство, вот, как лечебное. Ну, наверное, если как бы есть какие-то рекомендации, то можно использовать его, потому что бывает лечится какими-то средствами, которые находятся в гуне страсти тоже. Вот. Но лучше, конечно, если ответит кто-то какой-то аюрведический специалист по этому вопросу. Угу. Спасибо большое.
Да, кстати, я обращу внимание всех наших слушателей, что если у вас есть какие-то вопросы по теме здоровья, вы можете зайти на сайт tarsunov.ru и найти раздел «Бесплатные консультации». Соответственно, вы можете пройти первичную бесплатную консультацию, где вам ответят на ваши вопросы и подскажут, как решить ваши проблемы со здоровьем. А я зачитываю следующий вопрос, который к нам пришел от Олега. Олег пишет нам: «Здравствуйте, дорогое Аюрведа Радио, так прекрасно, что вы есть. Мы тоже рады, что у нас есть наши слушатели, без них никак. Скажите, а вот в лекциях Олега Геннадьевича услышал, что нужно поклоняться стопам святого. Речь идет о плоской поверхности ног или просто представлять ноги. И как проводить это поклонение?»
Ну, вы можете почитать, что такое стопа, что называется стопой, в Википедии, например. Вот. На самом деле, конечно, это такой небольшой юмор, потому что нужно понимать, что мы поклоняемся не просто стопам святого человека, мы поклоняемся личности, то есть мы ищем защиты от него, защиты от материального осквернения в первую очередь. То есть это как бы тот щит и тот зонтик, который над нами находится, это стопы святого человека. То есть мы, поклоняясь этим стопам, мы таким образом избавляемся от материального осквернения и приобретаем качество святого человека этого. Вот это достаточно простой путь. На самом деле, может быть, он не всегда понятен, как бы вот сам принцип какой-то работы, как это работает, это трудно понять. Но это работает, это факт. То есть это описано в ведических писаниях. Вот, и это рекомендуется также ведами, авторитетными учителями рекомендуется этот способ. То есть это очень хорошо делать. Это правильный путь.
А почему именно стопы? Ведь в нашем представлении вот материальные стопы — это такое не самое, наверное, чистое место в нашем теле. Почему так?
Ну, считается, что я вот слышал такую версию, что считается, что в стопах человека скапливается благочестие этого человека. Угу. Вот, и это благочестие мы поэтому, например, в ведические времена всегда касались, например, дети касались стоп своих родителей там, или духовных учителей. То есть они касались стоп старших. Это считалось так, ну, традиция была такая, касаться стоп старших, то есть получать благочестие или как благословение. Вот, если человек, например, злился на тебя, то он мог не разрешать коснуться к его стопам. То есть не каждый святой разрешит прикоснуться к его стопам. Например, Шрила Прабхупада, он не очень любил, чтобы касались его стоп. Это было очень большое поощрение для ученика там, или для кого-то еще, чтобы коснуться его стоп. Это было так вот, ну, серьезное дело на самом деле. Вот. И то есть святой, он свои благословения и свое благочестие отдает таким образом этому человеку, который касается его стоп. Вот. Поэтому это можно выпросить только благодаря каким-то своим аскезам, благодаря упорству. Вот, в духовной практике только так можно получить. Но в сердце можно всегда поклоняться стопам духовного учителя. Это очень хорошо.
И как я представляю это визуально, если я хочу, допустим, прикоснуться к чьим-то стопам, мне в любом случае нужно будет поклониться этому человеку. То есть, судя по всему, это в себе еще вмещает вот обязательный поклон, какое-то такое положение ниже, чем этот святой человек. Так?
Да, есть такая история про господа Раму. Когда они убили Равану, ну, Равана умирал, уже лежал, и Рама сказал Лакшману: подойди, учись у него политике, потому что Равана был великий политик, он знал великолепно эту науку политики, и он Лакшману просил учиться у него, и Лакшмана подошел со стороны головы к нему и задал вопрос ему: можно я буду учиться у тебя? И тогда Равана указал ему на положение Рамы, который стоял у стоп его, и сказал, говорит: если ты хочешь чему-то научиться, ты должен стоять в стопах у меня. То есть таким образом мы говорим о том, что только человек, который уважает, который смиренно относится к своему учителю, который как бы стоит, смиренно стоит у его стоп, находясь, понимая свое как бы более низкое положение по отношению к учителю, только тот вас способен воспринять. Ну и пример очень простой: вода течет всегда сверху вниз. Вот, если вы хотите получить что-то, да, вы должны снизу находиться, чтобы на вас стекала эта милость.
Да, я
снизу,
вот еще,
не сверху.
Еще слышала такое, что вот многие сейчас аудитории, допустим, в институтах построены так, что преподаватель находится снизу, и такая лесенка сидений, где находятся ученики, получается, задний ряд, он вообще где-то высоко, и это совершенно неправильно. Они не могут практически воспринять то знание, которое передает преподаватель, и для того, чтобы знание действительно к нам перешло, как вы сказали, обязательно тот, кто дает знание, должен находиться выше.
Амфитеатром называется это.
Да.
Но в любом случае, вообще, сама схема амфитеатра, насколько я понимаю, она была придумана для развлечений. То есть это были какие-то... Человек приходит в амфитеатр какой-то получать какое-то удовольствие, развлекаться. Это были гладиаторские бои, это был театр, это были какие-то, может быть, еще какие-то вещи. Но, естественно, это неправильно, когда так обучают детей, то есть детей или там кого-то, или взрослых, неважно кого. Учитель должен находиться вверху, а все ученики должны сидеть у его стоп. Вот если он сидит, например, на стуле, то нужно лучше садиться на пол прямо перед ним. Вот это самый лучший вариант для воспринятия правильное знание, которое дает вам учитель. Ну, это любой учитель, неважно, современный, несовременный, это так работает, всегда работает.
Спасибо за ответ. Я вас внимательно слушаю, но на пол сейчас пересаживаться не буду, потому что я просто не дотянусь до микрофона, а мне нужно продолжать наш эфир. Я зачитываю следующий вопрос, он пришел от Дарьи. Если занимаешься верховой ездой, как нужно относиться к лошадям и как не оскверниться низшей животной энергией? И как очищаться после общения с животными вообще, включая собак, кошек и прочее?
Как же нам очищаться с общением с природой? Ну вот мы вышли там в поле там куда-то там или поехали в лес. Вот, и после этого как нам очиститься после всего осквернения, которое там произошло с нами?
Ну,
нет, не нужно, это не осквернение. То есть вы должны понимать положение человека. Вот это вот главное, что нам нужно понять в общении с природой, в том числе и с животными, с лошадьми. Положение человека нужно понимать. Человек это очень возвышенное положение на самом деле. То есть человек отвечает, он является старшим. Для природы, для животных он является старшим, поэтому он должен заботиться и беречь это все. То есть он как старший, он должен, это его обязанность просто заботиться. Потому что всегда старший заботится о младших. Это как бы естественным образом. Вот, если человек является старшим для животных, он является старшим для природы, например, для деревьев, там, для лесов, там, для полей, для чего угодно, да? Он должен обо всем заботиться, как старший. Старший – это подразумевается в первую очередь ответственность. Вот что такое старший. Это не значит, что мы должны эксплуатировать, там, мы сильнее, мы можем там сжечь, там, банки консервные бросать в лесу. Вот, животные можно на бойнях убивать. Нет, это не старший. Вот, старший – это который заботится, наоборот. Вот, в ведические времена, например, царь говорил: «Я царь своего государства». И в его подчинение входили не только его подданные – его подданными являлись не только люди, а также и лошади, звери, коровы, вот, и, ну, и леса также, деревья. Все являлись его птицы, все, кто населял муравьи, все, кто населял его страну, все являлись его подданными. Так считалось. Вот, и он за всех нес ответственность. И перед Богом, и перед людьми, соответственно. То есть это нужно было понимать. И так вы занимаете такое возвышенное положение, как человек, конечно же, необходимо просто заботиться об этих животных. Вот, и уважительно к ним относиться, и там необходимые процедуры делать. Просто нужно понимать, когда вы заводите такое какое-то животное себе домой, там кошку или собаку, это очень большая ответственность должна быть. Вы должны понимать, принимать эту ответственность на себя в первую очередь. Не то, что я буду развлекаться. Не то, что она вот будет такой маленькая собачонка или кошечка будет у нас на руках, я смогу ее гладить. Но это там много чего нужно еще делать. Нужно их лечить, они болеют, им плохо, их там, ну, много чего бывает с ними. Вот. И у них там бывает, там животик слабит, там, и в туалет им надо ходить, и кормить их надо хорошо. Так же, не просто как обычем, а хорошо кормить. Вот. Поэтому не нужно думать, что вы оскверняетесь общение с животным. Нет, вы будете, наоборот, возвышаться. Если правильное положение занимаете по отношению к животному, вы будете, наоборот, возвышаться. Не будет никакого осквернения. Спать с ними, с животными, не нужно. На одной постели, например. Это плохо считается, ведами описывается. Животные не должны жить в вашем жилище человека. Животные должны жить на улице, например, там, во дворе где-то, в лесу или там, в конюшне, где положено. Вот. Но в жилище пускать не нужно. Особенно спать с животными неблагоприятно. Все остальное, ничего страшного не происходит, вы не оскверняетесь. Спасибо большое.
Но многие люди живут сейчас не в частных домах, а в квартирах. В таком случае тогда не очень хорошо иметь дома животное, которое нельзя на улице держать, только в комнате.
Безусловно, не очень хорошо. Не очень хорошо иметь животное дома. Это плохо. То есть это, во-первых, это однозначно будут гельминты различные у человека. Там, если дети есть, то у детей тоже будут. Ну, то есть однозначно у всех членов семьи, если в доме есть или кошка, или собака, будут гельминты всегда. Это там другие всякие разные сопутствующие неприятные вещи. Вот. Ну, нехорошо держать дома животное. Это плохо. Это только делается в крайней необходимости только. То есть, если какая-то, например, если у вас какая-то угроза жизни вам, и вам нужно собаку иметь, которая будет охранять вас, сидеть. Ну, не знаю. Вот, но лучше их не держать дома. Только если частный дом у вас какой-то есть, в деревне, например, чтобы была, можно было будку поставить. Вот. Угу. А так, в принципе, не очень благоприятно это.
Да, ответ понятен, спасибо вам большое. А я к этому времени приглашаю наших слушателей присоединиться лично к нашему эфиру, попасть в прямой эфир, дозвонившись по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. Пожалуйста, звоните, и вас услышат многие, и мы вместе послушаем ответ на ваш вопрос от Дмитрия Высоцкого. Пока же я зачитываю то, что у нас есть. Лиля пишет: «Мы с молодым человеком собрались заключать брак 21 апреля, а родственники стали против, так как 22 апреля поминальная неделя по христианской традиции, хотя в самом начале они были согласны. Может, стоит к ним прислушаться или делать по-своему?»
Я думаю, надо прислушаться. Угу. Потому что я не знаю вот этих вот традиций христианских, может быть, так глубоко, как, там, например, кто-то знает лучше, чем я. Но в то же время, почему, зачем расстраивать родственников своих? Можно, например, попозже сделать. Это ничего страшного в этом не произойдет с вами. Подождете недельку-две. Потому что отношения всегда важнее, чем какие-то личные амбиции. Всегда можно перенести. Мы то же самое, например, когда делаем какую-то операцию. Мы же можем смотреть, например, какие-то удобные дни, благоприятные для этой операции. И вы знаете, это по Аполлонному календарю бывают неблагоприятные дни, бывают благоприятные дни для какой-то операции. И если, например, неблагоприятный день, почему не перенести эту операцию? Зачем рисковать? Надо выбрать благоприятный более-менее день и делать эту операцию. То же самое здесь. Если, например, чувствуете, что отношения портятся, если родственники так обеспокоены сильно, зачем их нужно беспокоить? Лучше проявить такое сострадание, понимание и перенести немножко. Страшного ничего не будет.
Угу. Хорошо, понятно.
Спасибо. Спасибо большое за вопрос.
Я перехожу к следующему. Вопрос пришел от Юлии. Скажите, можно ли кормящей матери пить одно молоко? Слышала, что это хорошо очищает организм и не только. Кроме того, я очень поправилась после родов.
Одно молоко не нужно, не рекомендуется пить. Но это надо вам проконсультироваться с юридистом, с врачом. Вот. Но, в принципе, кормящей матери нужно питаться хорошо. Лучше, например, молоко, если пить, это будет нагрузка очень сильная, там, по-моему, на печень нагружается сильно, печень будет нагружаться. В общем, не очень хорошая эта идея. Это как бы считается такой... это монодиета, во-первых, это во-вторых, это как бы считается голодание определенное. Вот. Для кормящей матери эти неприменимые вещи. Она не должна... не голодать, какими-то так вот заниматься такими вещами. Вот, ей нужно полноценное питание для того, чтобы увеличилось молоко. Все, что... Единственное, что нужно отказаться от тех продуктов, которые вызывают аллергию у ребенка. Вот, если чувствуете, какая-то аллергия пошла, значит, лучше не употреблять их. Но питание должно быть однозначно полноценным у вас. То есть лучше, может быть, вот сейчас вот есть такое индийское блюдо, например, кичри, которое хорошо и чистит организм, и дает необходимые силы ему. Вот можно кичри, например, есть.
А кичри из чего состоит?
Кичри – это Маш такой есть, фасоль такая, золотистая фасоль называется, Маш. Вот, это Маш, это рис. Это основные компоненты.
Угу, Маш и рис.
Там, да, там есть еще плюс к этому ко всему добавляются какие-то специи и топленое масло. Очень, очень получается вкусное блюдо, и вот я рекомендую его. Вот у меня жена, например, его кушает.
А Маш
она
можно?
Тоже, она тоже кормящая мама, да, она его mm-hmm. кушает.
А Маш можно заменить обычным, привычным нам всем горохом?
Нет, Маш это Маш, mm-hmm. это отдельное. Она он такой маленький-маленький. Это, если, например, вы в Москве, то, например, в Ашане он продается. Этот Маш прямо в Ашане есть. Стоит 116 рублей килограмм. Так что, видите, я все знаю.
Вот информация просто детальная. Заезжайте туда-то, берите столько-то денег и покупайте вот то-то.
Если будет желание, то, в принципе, можно рецепт я могу дать. Если вы захотите, то я могу вам прислать рецепт. Или там мы можем в эфире как-то выложить его.
Вообще, полный сервис с вашей стороны. Спасибо большое.
Спасибо вам большое тоже.
Ну что ж, ну а мое дело сегодня зачитывать вопросы. Дарья из Новосибирска интересуется. Вот я смотрю по вопросу, что нас слушают молодые мамы. Дарья пишет: ребенку 4 года, с первых дней жизни он очень беспокойный, постоянные истерики без повода, реагирует на любое замечание очень эмоционально, может и на 30 минут, и на час крика и истерики, стоит просто слегка повысить тон. Как нам с ним себя вести?
Спасибо большое за вопрос. Ну, надо как бы более детально, может быть, разобраться в этой ситуации, потому что вот такая легкая возбудимость, она имеет какие-то корни. Это может быть, например, значит, может идти с роддома, например. Потому что, например, в роддоме забирают детей, для них это серьезный стресс, и после этого они боятся остаться одни. То есть у них такое... подсознательный страх, что они одни останутся. И поэтому они начинают капризничать, там они беспокойство находятся. То есть спокойствие у детей вырабатывается только одним способом – это любовью. Полная любовь, просто такая должна быть любовь. Постоянно там, если ребенок хочет на ручки, значит на ручки надо погладить, надо погладить его, надо пожалеть его нужно постоянно. Вот так вырабатывается спокойствие ребенка. Он сам от вас, он должен сам убегать с ваших рук. Не проситься к вам на руки, а он должен сам убегать с ваших рук. Сказать, что я хочу побегать там где-то еще, поиграться там. Надоели уже на руках меня держать. Вот. Сейчас часто пугают, например, говорят о том, что вы избалуете ребенка, он будет у вас на руках всеми сидеть. Ручной такой будет у вас, малыш. Нет, это не страшно, потому что как раз ребенок, который на руках всеми сидит, он спокойно убегает уже, бежит. Он знает, что может вернуться на руки, его примут обратно, его любят. Вот, такое спокойствие появляется у него. Просто какая-то у него озабоченность, какое-то беспокойство в уме сильное у ребенка. Вот, его нужно больше любить, больше ласкать, больше прижимать к себе. То есть какая-то была травма, скорее всего. Это я, ну, уверен в этом, что какая-то травма есть. Она либо в роддоме была, либо где-то позже была какая-то травма. Но она присутствует. То есть такой ум беспокойный, это не просто так взялся он. Обычно вот родители, у которых, которые очень любят заботиться, которых вот все хорошо, гладко, всегда на руках держат там ребенка, он обычно спокойный, наоборот, очень спокойный становится, успокаивается. Угу. Поэтому вам нужно просто, так у вас уже 4 года, уже серьезный такой возраст, и он до сих пор такой беспокойный, вот, необходимо очень много терпения и любви к нему. То есть не нужно его там ругать там, или куда-нибудь отсылать его, поорать там где-нибудь в другой комнате. Вот, и что еще нужно проявлять именно вот эту любовь. Когда человека любят, он даже взрослого, когда любит, он тоже успокаивается. Но, естественно, когда ребенка любит, он тоже успокоится у вас. Любите просто его, сильно-сильно любите. И тогда он будет у вас более спокойный. Вот такая вот рекомендация.
Угу. Спасибо. А к нашей беседе хочет присоединиться слушатель или слушательница, даже не могу точно сказать. Я добавляю этого человека к нам в эфир. Сейчас с нами будет общаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это вам Екатерина звонит. Вам добрый вечер. Спасибо Дмитрию за такие очень полезные, интересные передачи. Мы являемся постоянными вашими слушателями. Хотела бы, если вот мы говорим о детях, еще бы хотела задать тоже, немножко поговорить о детях. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к детскому саду? Нужно отдавать туда ребенка или не нужно? Вот у меня старший сын, ему 5 лет, он всегда категорически отказывался ходить в детский сад. Мы вот год этот ходили, промучились в детский сад, но вот почему-то ему не нравится находиться вот в большом обществе детей – хотя вот слушая лекции, понимаю, что там многие говорят, что нужно избегать больших обществ. Но мы в него это не вкладывали, вроде как социализация – дело нужное. Но вот все равно хотелось бы узнать вашу точку зрения на этот вопрос. Нужен детский сад или не нужен? Или надо... К психологу мы тоже обращались, у нас говорит, все нормальный ребенок, все у вас нормально, но вот все равно этот вопрос у нас остается открытый.
Спасибо большое за ваш вопрос. Детский сад – это скорее вынужденная такая мера, когда сейчас, вы знаете, такое время гонки, постоянно там за какими-то там, за деньгами, за средствами выживания, жизни. Вот, родители работают, папа, мама, все работают, трудятся. Вот, и приходится отдавать ребенка куда-то, в детский садик, например. Ну, куда его девать? Бабушки сейчас тоже, бывают, работают, либо им, например, некогда сидеть, ну, по тем или иным причинам не могут они сидеть, либо, например, дети находятся в другом городе. Ну, такие-то причины бывают, что не с кем оставить ребенка, приходится отдавать детский сад. Вот. Но на самом деле детский сад – это как бы не очень... ну, я бы сказал, что лучше, если есть возможность, лучше дома поддержать. Конечно же, необходима социализация ребенка, но она должна проходить под контролем. То есть он может, например, играться там в песочнице под присмотром мамы на улице и как бы учиться общаться с детьми также. Но это должно быть под контролем, потому что там он находится один, полностью брошенный. Как бы. Он чувствует, что он не защищен никем и ничем.
Да, и поэтому у него есть такое, что он ощущает себя, что его просто отдали из дома, и все, потому что я вот сижу с младшим ребенком дома, и у него вот именно, ему все нравится. Он говорит, и ребята, и занятия, все. Ну, вот я чувствую себя, что вы меня раз, и непонятно зачем, сдали есть и спать в другом месте.
Да, для детей это не очень понятно, не очень благоприятно. То есть ребенок, например, вот знаете, вот в ведические времена там детей, родители, вот мы только что вот, как бы отвечали на этот вопрос тоже, перед вами, который, да, вот и к этому допросу тоже дополнение такое. Женщины в Индии там до 4, до 5 лет детей просто постоянно на руках носили. То есть он был, ребенок постоянно с мамой был. Он уже не знал, куда ему сбежать, там, например, от мамы, там, где-нибудь поиграться, там, где-то, что, с какими-то ребятами куда-то убежать. Потому что мама все время рядом. Понимаете, это дает определенное спокойствие, определенная защищенность, чувство защищенности. А тут родители просто приходят, сдают какой-то тете, поэтому тети бывают разные, сами понимаете. Современные тети, они такие разные совершенно. Вот. И в большинстве своем они относятся весьма как к работе. Вот этот. Есть, конечно, хорошие очень воспитатели, я встречал таких воспитателей. Но бывают такие, которые относятся как к работе просто к этой. И там бывает, и там и по попе могут дать, и там что-то еще может быть. И ребенок может мокрым ходить, там, ну что угодно может быть, я не знаю, всяких разных проблем может быть целая куча. Вот, поэтому для ребенка это стресс сильнейший. Вот детский сад – это сильнейший стресс. Вот, поэтому, конечно же, лучше потихонечку как-то его вот так вот с вашим присутствием как-то адаптировать в социуме. Потому что он должен понимать, что есть люди, к которым он всегда может обратиться, которые всегда рядом под рукой находятся. Не где-то там теоретически, понимаете, а они рядом под рукой находятся. Вот, поэтому я не думаю, что прям вот нужно, если есть такая необходимость, лучше дома подержать ребенка. Я понимаю, что это тяжело, это он там бегает.
Нет, это даже в радость, в общем. А можно еще вот задать еще один вопрос? Ну, я не очень понимаю, вот когда говорится, что детям до 5 лет все можно. Да, вот где вот эта граница? Ну вот что можно, что нельзя? Например, там... Если ребенок режет покрывало, это вот как считается, можно или нельзя? Если он там бьет брата, ну там вот маленького у меня сейчас бьет, там брата достается ему она. То есть как это урегулировать, чтобы... Вот часто, когда объясняешь, ребенок не понимает. То есть вот хочешь выйти из ситуации, используя инструменты благости. Они не всегда действуют. То есть часто, когда... Ребенок заигрывается, он просто не слышит, когда вот к нему спокойно, или это и возникает вот где вот эта граница, можно или нельзя. И вот что значит наказывать ребенка, не наказывать?
Здесь имеется в виду, что ребенок должен находиться полностью погруженный в любовь родителей. И папа, и мама должны, и все окружающие должны его очень сильно любить. В этом смысл. То есть это как бы. даже не обсуждается. То есть он полностью погружен в любовь эту. Естественно, ему нельзя, допустим, если он захочет у вас там, где, не знаю, поиграться со спичками, с бензином, понимаете, там, или там что-то отрезать кому-то, что-то там, понимаете, или с ножом. Это, конечно, нельзя такие вещи допускать. То есть любовь должна быть разумной, естественно. Вот. Единственное, что нужно, конечно же, постараться объяснить. Если он, например, он сразу не понимает, надо попозже объяснить ему это. То есть приходишь, ну вот, давай вот мы с такой с нежностью, с ласковой. Ну вот зачем ты, вот смотри, вот режешь ты, вот сейчас ты испортишь хорошую вещь, например. Мне нужно новый будет покупать, там, ну вот мне нужно спать на чем-то. Ты меня вот очень сильно расстраиваешь, там. Ну, в каком-то таком ключе надо разговаривать с ним. Спокойным голосом. Потому что обычно дети пытаются таким образом, вот в этом возрасте, до 5, особенно лет там, они очень пытаются привлечь все внимание на себя. Они как артисты, понимаете?
Да,
то есть вот внимание родителей, это для них это настолько, они должны все время смотреть на них. Он будет, если, например, родители на него внимания не обращают, он начинает хулиганить сразу же.
Вот я тоже слышала, я присоединяюсь к вашей беседе, тоже слышала такой ответ на подобный вопрос, что если мы начинаем сразу как-то реагировать на какой-то вот момент, допустим, ребенок взял нож, мы сразу, боже мой, что это такое, сразу же обращаем на это внимание, ребенок это понимает, и в следующий раз он просто хочет привлечь внимание и делает то же самое. То
есть запоминает
выход,
это, да.
Да, выход из этой ситуации не запрещать, а именно обратить его внимание на что-то другое, отвлечь внимание и так далее. Когда не будет, и запретов не будет, и ребенок не будет это повторять.
Да, то есть вы должны спокойно реагировать в любом случае, спокойно реагировать, с любовью какой-то подходить к нему. Вот. И вот это вот желание привлечь внимание к себе родителей, которые постоянно заняты, они побуждают ребенка делать всякие разные глупости, чем там некоторые там отрезают пуговицы его пальто, например, там, или там режут подъяльники, там что еще делать могут, что угодно. Красить, например, обои, например, красить чем-нибудь красками. Вот, ну и так далее. Чтобы лишь бы привлечь внимание к себе.
У вас поэтому там, кажется, вот кто-то хочет ваше внимание привлечь.
Да,
во время.
Да,
кто-то подслушивает.
Да, а после еще один вопрос поэтому по поводу.
Да.
Давайте кратенько, чтобы мы всем успели уделить время.
Да. И последнее. Ребенок ест очень много сладкого. То есть вот маленькая девочка, она вот с рождения вот может вообще питаться одними конфетами. Хотя, в общем-то, дома всегда я готовлю, стараюсь каждый день все свежее. Это, но вот у нее сладости на первом месте.
Проверьте
это нормально для детей или надо заменять?
Проверьте. Проверьте ее на грибочке.
На грибочке проверить. Хорошо. Все, спасибо вам большое. Ну, всего доброго.
Проверьте ее на паразитов, проверьте вообще. Вот обычно это сладкое любят грибочки. Обычно.
Ага.
Потому что она вот такая. Ребенок не должен есть только одно сладкое, потому что у нас есть много вкусов, и мы должны удовлетворять все вкусы. Если ребенок хочет только сладкое есть, значит, возможно, у него там грибочки есть. Ну, проверьте на всякий случай.
Уже хорошо. Нет. Вот, все, мое внимание уже требуют мои дети, я побежала. Спасибо,
спасибо, Екатерина, вам за звонок. А внимание Дмитрия Высоцкого сейчас ожидают наши остальные слушатели. И вот непосредственно я перехожу к вопросу, который пришел от Ксении. Скажите, пожалуйста, греховно ли кормить человека мясом? Речь идет о беспомощных людях, очень старые люди. И кормление происходило в рамках обязанностей сиделки. Сама я вегетарианка уже 3 года. Греховно ли кормить людей мясом, когда они сами об этом просят? Греховно ли выбрасывать недоеденное мясо или нетронутое вообще? В одной из лекций я слышала, что грех совершает не только тот, кто ест, но и тот, кто поставляет. А как обстоит тут дело? И как можно нейтрализовать или уменьшить последствия, если это грех? Сиделка уже не работаю, но работала год, и, соответственно, столько же проходила кормление мясом.
Да, спасибо большое за вопрос. Существуют определенные в ведах описываются, кто берет грех за убийство животного. Вот. И тот, кто ест, тоже берет грех на себя за убийство животного. И тот, кто готовит это мясо, берет грех на себя за убийство животного. Вот. И в нашем случае, допустим, тот, кто покупает это мясо, тоже это не очень благоприятно. Покупать мясо, например. Мы поддержим таким образом бойни, покупая мясо. Вот. А в остальных случаях убирать, например, мясо за кем-то, там, если кто-то поел, например. Ну, есть такие случаи, когда даже учителя духовные, которые были одно время, допустим, есть такой Джей Патака Махарадж, который одно время работал в столовой, и ему вынужден был убирать объедки мяса. Вот. И как бы он, это не считается как бы греховной деятельностью. Вот я вам повторяю еще раз, это забивать животных, это есть мясо непосредственно, это готовить мясо, даже если вы сами его не едите, вот, и покупать мясо, поддерживая бодни таким случаем. Вот это как бы греховная деятельность. Все остальное не является греховной деятельностью. Спасибо большое.
И в продолжении нашей мясной темы Ирина пишет: «Меня интересует, как кормящую маму можно исключить мне мясо?»
Ну, моя жена мясо не ест.
Ну вот многие считают, что там какие-то незаменимые аминокислоты и все остальное, что ну просто необходимо беременным и кормящей матери.
Ну, это такая иллюзия, как бы, ну, точнее, это миф такой, скажем так, который распространяется. Вот. Я знаю массу примеров, когда дети выросли полностью без мяса и никогда в жизни не пробовали ни мясо, ни рыбу, ни яйца не ели, и при этом выросли прекрасными, здоровыми детьми. Вот. Ну, не знаю, даже лучше, чем как обычные дети. Поэтому, насколько это необходимо, я не знаю. Есть это. Нужно просто, чтобы вот... Была калорийная, должна быть пища какая-то, должны быть калории, должны быть белки, конечно же. Их очень много там можно заменять. Там, и, ну, вы почувствуете сами, что вы захотели есть, кушать. У вас организм сам будет требовать. Например, какие-то бобовыми заменять, например, там, фасоль. Вот, вот кичри, которые, вот, например, у меня жена кичри ест. Вот, и вполне хватает нормально. У нас растет. Вот, и неплохо растет, я бы сказал. Такой толстенький, кругленький.
И слава богу, пусть растет на радость родителям.
Поэтому мяса совершенно нет никакой необходимости есть мясо. Это все просто миф, который не подтвержден абсолютно ничем. Я не знаю, кто это, пускай подтвердят каким-нибудь примером. У меня примеры есть, когда люди выросли без мяса, когда дети выросли без мяса и здоровыми, совершенно нормальными детьми. Вот, а противоположные пускай истории какие-то расскажут, я не знаю. Я не слышал никогда об этом. Спасибо вам большое за вопрос.
Хорошо. К нам сейчас пришел вопрос от Олега, но я сейчас обращаюсь к Олегу. Хочу сказать, что на этот вопрос мы, Олег, уже отвечали. Если вы не услышали, вы можете скачать наши предыдущие эфиры, беседы с Дмитрием Высоцким. Если зайдете на сайт ведорадио.ру, перейдете в раздел... какой у нас там раздел? Раздел «Университет».
«Вопросы-ответы». «Университет. Вопросы-ответы».
Да, да, вот Дмитрий уже точно знает, даже лучше меня. Поэтому вы можете все скачать, переслушать и вообще много раз это все слушать и получать ответы. Следующий вопрос у нас от Сергея, насколько я поняла, пришел. «Я по конституции вата капха 90 на 10, имею худое телосложение и тонкие кости. Как мне без проблем для ухудшения здоровья перейти на полное вегетарианство?» Беспокоятся просто люди. Как унять беспокойство это?
Вы знаете, когда я перешел на вегетарианство, я поправился.
Вот, наверное, неожиданно для многих. Такой ответ неожиданный. Все боятся.
Да, ну вот у меня так организм среагировал. Я был такой достаточно тоненький тоже, ну, очень такой, всегда был очень стройный. Вот сейчас я такой в меру упитанный мужчина, как Карлсон.
Ну, прекрасно. Главное, что вы хорошо себя чувствуете.
Ну, чувствую я себя неплохо, да, спасибо большое, что вы беспокоитесь об этом. Вот, поэтому я перешел к вегетарианству сразу же. Просто взял, отказался от мяса и перестал его есть. Но я себе, знаете, как сделал? Я сказал себе, что, в принципе, если я очень захочу мясо, я могу его поесть. Вот, но на самом деле, когда мы хотим кушать и хочется мясо, например, поесть, то на самом деле просто мы есть хотим. Вот и все. Мы можем, когда поедим, уже мяса не хочется. Что-то поели мы, уже мяса не хочется. Именно мясо. Просто такая ассоциация. Я голодный, хочу мясо. Привычка такая, просто привычка. Мы поели, насытились, уже не хочется никакого мяса, все спокойно. То есть я потихоньку так вот, то есть я сказал себе, я отказываюсь. Я просто перестал его есть. Вот, и сначала так немножко хотелось, потом вообще пропало желание. Сейчас я даже думать об этом не могу. То есть это постепенно очистился организм от этих вот, похоже, от всего. Вот, и сейчас даже трудно себе представить, что я мог это есть.
Угу. А у меня, знаете, как история какая с переходом на вегетарианство была? Я однажды прослушала лекцию, в которой говорилось, что для духовного развития, о котором я пока только краем уха слышала, нужно обязательно пройти вот первые ступени, которые называются яма-нияма, и они включают в себя вот как раз отказ от продуктов насилия, алкоголя и всего подобного. И только после этого можно говорить вообще о каком-то духовном развитии. То есть, если не пройдет человек эти первые ступени, нельзя вообще говорить о том, что он как-то духовно развивается. И как-то меня это задело, ведь я считала себя немножечко такой развивающейся личностью.
Продвинутой.
Да, что-то типа того. Я думаю, боже мой, я даже первые ступени пока не могу перейти, как бы наступить даже не могу на эту ступеньку. Но, видимо, еще многие факторы тогда сыграли роль, все как-то вместе, и просто за один день у меня это произошло. Я даже помню дату 19-го. Января, не буду говорить, какого года, но очень легко это все произошло, я начала с понедельника и до сих пор. Я думаю, просто должен прийти момент какого-то осознания, вот именно, и тогда будет все без проблем.
Твердой убежденности, да.
Да.
Вот приходит твердая убежденность какая-то, и все, и просто отказываетесь, и всяких проблем.
Чего я и желаю всем нашим слушателям.
Это не так сложно сделать, как, например, от алкоголя отказаться, или там от наркотиков, или там от сигарет каких-то там. То есть это попроще немножко.
Uh-huh.
Вот. То есть у нас язык хочет, постоянно какие-то желания требует у нас, вкусов каких-то. Вот. И, конечно же, мы пытаемся их удовлетворить, эти вкусы. Но на самом деле можно без многих вкусов обойтись. Нет, без мяса можно обойтись. Вот. А то, что вы говорили, это очень правильно замечено. Это есть платформа определенная, с которой начинается духовный рост. Эта платформа, она дана святыми людьми, ачарьями, которые знали толк в духовной практике. Они говорили о том, что без этой платформы невозможно ступить на путь духовного совершенства. То есть для того, чтобы начать путь, просто встать на этот путь, ничего не, даже не двинуться по нему, даже шага не сделать, просто встать на него, необходимо вот эти четыре принципа соблюдать. Это самая основа. И после этого мы можем двигаться уже куда-то. Можем двигаться, можем не двигаться, это уже второй вопрос, конечно. Но для того, чтобы встать на путь, необходимо четыре принципа эти соблюдать.
Давайте просто их перечислим. Это, значит, вегетарианство мы поняли, отказ от интоксикации.
Отказ от убойной пищи, да.
Угу.
Отказ от убойной пищи. Это отказ от одурманивающих средств. То есть то, что влияет на сознание. Любые вещества, которые влияют на наше сознание. Например, там сейчас вот много распространено там всяких разных, плюс ко всему прочему, там энергетиков, там, например, там пьют, которые там. Ну, алкоголь мы уже не принимаем, это понятно. Алкоголь, наркотики, там, сигареты. Вот, в кофе тоже содержится кофеин, кофеин тоже влияет на сознание. Вот, возбуждающие средства различные, там, или там затормаживающие средства какие-то. Вот. Ну, исключение составляет, конечно, лекарственные препараты, которые необходимо просто человеку принимать, когда он болеет. По медицинским показателям, скажем так. Третье – это азартные игры. То есть азарт, сам азарт, состояние азарта человека, оно приводит к тому, что у него оскверняется сознание у человека. Также влияет на сознание сильно азарт. Вот. И четвертое – это незаконный секс, незаконные сексуальные отношения, которые также влияют сильно на сознание. Вот. Это одна из самых сильнейших влияющих вещей, которые... Ну, сил, которые влияют на наше сознание. Также необходимо его нужно поставить в рамки определенные. То есть запретить себе незаконные сексуальные отношения. И тогда у вас сознание не будет оскверняться. Вы вот при чистоте определенного сознания, тогда вы сможете уже заниматься духовной практикой. Без этой необходимой чистоты невозможно двигаться дальше. Спасибо большое.
Спасибо. Важную тему мы затронули. Времечко-то у нас показывает, по крайней мере, говорит мне о том, что пора переходить к последнему вопросу в этой нашей беседе. Ксения пишет. Подскажите, что мне делать, если жена моего бывшего мужа против того, чтобы он приводил нашего ребенка к ним, и против того, чтобы он приезжал к нам и проводил время с дочерью? Жена моего бывшего мужа против.
Ну, бывают такие, знаете, есть такое понятие, у медицине рецидив называется. Ну, можно понять ее, она боится рецидива. Вот, бывают такие случаи, когда муж, например, спокойно как бы на две семьи живет. Сначала он вроде как ушел, потом возвращается, и там живет тоже, и здесь живет. Ну, так неплохо устроился. Это называется неплохо устроился. Вот. Или двоеженство называется, например. Вот, ну, она боится этих вещей, это понять можно.
А как же первой жене действовать в таком случае? Допустим, первой она жене поняла, да.
А он должен, он как бы уже оставил их, это его право. То есть он может общаться с ребенком, может не общаться. Это его личная уже как бы карма, скажем так. То есть он берет на себя какую-то ответственность, он все последствия своих действий он берет уже на себя. Вы же за это не отвечаете, вы не обязаны его вдохновлять. Вы должны ребенку надо говорить об отце, хорошо, только положительно. Вот. Но отца заставлять не нужно появляться там. Это вы только ухудшите отношения. Во-первых, и вторая жена будет против вас настроена категорически. Вот. И муж потом будет соглашаться с ней, потому что он будет видеть, что какую-то настойчивость вашу. Вообще этого просто не касайтесь. Это его личное дело. Когда он появляется, как он заботится там, это как бы. Просто нужно какие-то оговорить какие-то моменты принципиальные, например, там финансирование какое-то семьи там, или дочки, финансирование дочки. Вот, и какие-то еще, может быть, вещи принципиальные. Вот, как это происходит, процедуру саму встречи. Вот, и остальное пускает на его усмотрение.
Угу.
Спасибо большое за вопрос.
Ответ понятен, спасибо и вам. И спасибо вообще, что вы сегодня отвечали на эти многочисленные вопросы. И спасибо, что вы каждую среду с нами. Надеемся вас услышать ровно через неделю.
Это вам большое спасибо, что вы слушаете мои ответы. Я очень вам признателен за это. Вот, оставайтесь с нами. Удачи вам, счастья, благополучия. Вот, оставайтесь с нами еще раз. Задавайте ваши вопросы. Я, если смогу, постараюсь на них ответить. Все, спасибо вам большое. Удачи.
До свидания, Дмитрий. А со слушателями Аюрведа Радио не прощается. Пожалуйста, оставайтесь с нами и слушайте прекрасную музыку.